Здравствуйте. Как всегда, в это время в эфир выходит программа телерадиокомпания «Эхо. Беседы с Владыкой Павлом». Наш постоянный собеседник, патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский, Заславский, Павел Владыка. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню о том, что свои вопросы вы можете задавать по телефону, номер которого вы видите на своих экранах. Но прежде всего, Владыка, вот о чем. Мы встретили светлый праздник, Рождество Христово. Но почему-то, вот, к сожалению, с этим событием связано очень много разных суеверий. И вообще в православном народе бытует немало разных домыслов. С чем это связано и как от этого уйти и избавиться?
Во-первых, я хотел бы еще раз поздравить всех с праздником светлого, радостного события Рождества Христова, пришествия в мир Бога-младенца. Вы знаете, исполнилось то, о чем Господь говорил Адаму, изгоняя его из рая, о том, что наступит такое время, когда пету врага рода человеческого дьявола обязательно попрет или уничтожит тот, кто сотворил видимый и невидимый мир. Это было первое Евангелие о том, что от жены родится Спаситель мира. И вот родился Спаситель мира, Христос, Мессия. Мессия пришел на землю. Ну и, конечно, как всегда, так и в этом году у множества людей возникает вопрос, а зачем надо было приходить Спасителю? Неужели нельзя было спасти иным путем человека и человечества? Конечно, нет. Если бы был другой путь, конечно, Господь его непременно использовал бы. Но сегодня мы говорим о том, что я часто сравниваю с компьютером, когда компьютер перестает работать, значит, попал вирус. Так вот, преступлением или прислушанием наших прародителей в человеческое естество вошел этот вирус, непослушание Богу. И он нарушил весь ход человеческой истории, человеческой жизни. Привнесено в нашу жизнь это страшное – болезнь и смерть. Христос Спаситель пришел на землю для того, чтобы изнутри исправить человеческое естество, вывести этот вирус, уничтожить его и проложить путь в Царство Божие. Надо сказать, что человек всегда стремился к Богу, потому что было время, когда Адам общался с Богом в раю непосредственно. Вот это, вот, знаете, постоянное общение с Богом, оно животворило Адама. И после того, когда он был изгнан из рая, то стремление общаться с Богом, оно все равно осталось в сознании этого человека. И в последующих поколениях всегда было желание, стремление к потустороннему миру, к метафизическому миру, к Богу. А как? А как это можно было? Так вот, на протяжении многих столетий, многих тысячелетий люди стремились к Богу, к своему первоисточнику. Но не все знали этот путь. Так вот, придя на землю, Христос Спаситель показал этот путь, по которому можно пройти и общаться с Богом. И не только общаться с Богом, но даже можно войти в Царство Божие. И самым теснейшим образом, даже здесь уже на земле, можно соединиться с Богом. На Тайной Вечере Христос преподал это таинство. Под видом вкушения хлеба и вина люди стали общаться самым теснейшим образом с Богом, с Мессией, с Иисусом Христом. Так вот, это величайшее таинство даровано уже новозаветным людям. И, конечно, казалось бы, вот оно все, полнота пришла в наш мир. Надо идти по этому пути, а почему-то люди не все по этому пути идут. А почему? Да потому что этот путь требует подвига от человека. Надо трудиться. А не каждый человек хочет трудиться. Да, вот сегодня современный мир, он свидетельствует о том, что не следует трудиться. Вы посмотрите, у каждого есть пультики, можно посмотреть телевизор, можно включить какую-то бытовую технику.
И вставая с места.
Да, вы понимаете, не совершая какого-то труда. А вы обратите внимание на преподобного Серафима Саровского. Он в рюкзаке каждый день носил камешки. полный рюкзак набивал камней и носил их. Да? Когда люди, удивляясь, спрашивали, зачем вы это делаете, он говорил, томлю томящего меня. Он таким образом боролся, пытался, и он действительно поборол страсти в самом себе. Вот, но это же подвиг. А зачем это делать? Да? Подвижники благочестия всегда сочетали молитву с трудом для того, чтобы укротить страсти, для того, чтобы стать более совершенным. А сегодня вы посмотрите, вся промышленность наша, ученый мир направлены на то, чтобы облегчить жизнь людей, да, и сделать ее настолько легкой. Раз, нажал на кнопочку, включилась, нажал на кнопочку, выключилась, нажал, открылась, закрылась, да, сел в машину, уехал. Никакого труда. И вот это как раз настраивает людей на то, что есть другой путь, путь проникновения в потусторонний метафизический мир. Церковь говорит, есть путь познания Бога, да, но надо трудиться. Это подвиг молитвы, это подвиг труда, это стремление искоренить в себе страсти бушующие, это стремление совершить какие-то добрые дела по отношению к людям, нуждающимся. А нам сегодня говорят, а вы знаете, а вот на святках, оказывается, можно так просто проникнуть в загробный мир. Да просто там, ну не знаю, какие-то тарелочки собрать, там какую-то...
Покапать воском.
Гущу кофейную, воск там. Попытка людей неправильным путем проникнуть в загробный мир. И вот это все порождает различные суеверия, которые, конечно же, вредят душе и даже телу человека. Вот именно с этим связано множество суеверий. Мы говорим, что это святые дни, что здесь как никогда есть возможность общаться с Богом, посещая храмы, совершая молитвы, совершая дела добра, любви, милосердия. А нам говорят, зачем это надо? Да можно проникнуть в потусторонний мир другим путем. Вы понимаете, да, действительно, это святые дни. От Рождества до Крещения эти дни называются святками. Но они святки для того учреждены церкви, чтобы мы в эти дни как никогда больше внимания уделяли душе, своей душе, окружающим людям. Молились, трудились, читали Священное Писание, наследие святых отцов. Они, а нам говорят, нет, это самое благоприятное время, когда можно погадать, потому что так близок. Даже темные силы и то говорят, что в это время небо приближено к человечеству. Да? Вот, поэтому благочестивые люди используют это правильно, совершая молитвы, посещая храмы, посещая нуждающихся, больных людей. Вот, а попытка проникнуть, но не через дверь, а через окно. Это и есть суеверие, ложная вера, неправильная вера. Но она человеку ближе лишь только потому, что страсти, грех, он заграждает этот правильный путь, а говорит, да вот, можно пойти по-другому. Так что надо просто понимать, осознавать, что проникновение в потусторонний мир и общение с Богом возможно. Но есть правильный путь, по которому прошли множество-множество подвижников и благочестия, и мучеников, и новомучеников. Есть этот путь общения с Богом. Он православный, он правильный. И он, этот путь благочестивый, будет способствовать спасению души.
Благодарю вас, Владыка. Теперь вопрос наших зрителей. Прежде всего вопрос, который волнует многих и давно волнует. Светлана из Брянска позвонила. Ей священник сказал, что надо причащаться чуть ли не каждую литургию. Вот пришел человек в храм на литургии, значит, он должен причащаться, и без этого невозможно уйти из храма. Этот вопрос старый, в общем-то, давно уже волнует многих. Как вы считаете?
Вы знаете, это действительно вопрос, который волнует очень многих. И я, говоря на эту тему, очень часто привожу на память подвижницу благочестия, преподобную Марию Египетскую. Я спрашиваю, когда вот мне задают такие вопросы, я спрашиваю, скажите, а сколько раз преподобная Мария Египетская причастилась в своей жизни? Два раза. Один раз, когда она прибыла вместе с паломниками в Иерусалим и не смогла войти в храм, помните? И когда она, стоя перед иконой, молилась Богу и просила, чтобы Матерь Божия за нее заступилась. Она поняла, почему она не может войти. Все входят в храм, а она не может войти. Да потому что настолько была обременена грехами, страстями, пороками, которые бурлили в ее сознании, которыми она жила. И, принеся покаяние, она смогла войти в храм. И накануне Пасхи она причастилась тела и крови Христовой, взяла с собой 3 хлеба и ушла в пустыню. И там она подвязалась в течение 17 лет. И перед своей кончиной преподобный Зосима еще раз ее причастил тела и крови Христовой. Она у нас святая. Она примером является для многих людей, для подражания в благочестивой жизни и в покаянии. Вот как надо приносить покаяние. Конечно, сегодня, может быть, не сможет весь мир, осознав свои грехи, уйти в пустыню. Но, наверное, сегодня и нет в этом необходимости. Но образ покаяния она дала очень серьезный. И сегодня мы говорим, друзья мои, да ведь самое главное не то, чтобы причаститься, а самое главное – сохранить вот это состояние, состояние покаяния, чистоты, святости. Мы принимаем в себя этот дар, и надо его сохранить. Вы знаете, я очень часто тоже, говоря на эту тему, привожу в пример. Знаете, представьте себе, что мы пришли в магазин, купили драгоценную хрустальную вазу, да, вот мы вот этот прекрасный такой драгоценный сосуд купили, вышли из магазина, встретился сосед, поругался, другой встретился, кто-то отвлек, упала ваза и разбилась. Ну, что делать? Опять надо идти в магазин, да, опять надо покупать эту вазу. Ну, а если это покупать, а если ее подарили? Ведь мы причащаемся, это даже не покупка, это дар Божий, да? Так вот я говорю, друзья мои, а вот представьте себе, нам подарили эту хрустальную вазу, наш благодетель подарил, а мы, выйдя из этого помещения, разбили. Приходим, опять говорим, слушай, прости, дорогой, ты мне подарил эту вазу, подари еще разочек. Разбил я ее, понимаешь, да, поссорился с тем, поругался с тем, отвлекся, разбил. Ну, подарит еще раз, подарит третий раз, а потом скажет, слушай, сколько же я тебе буду вас дарить? Надо как-то повнимательнее уходить из храма, и надо этот драгоценный дар, который я тебе подарил, нести домой. А ты его, прям выйдя из храма, тут же сразу и разбил. Вот примерно происходит и в нашей жизни. Причастились, приняли в себя этот драгоценный дар, тело и кровь Христова. Да? Мы, выйдя из храма, уже, вы посмотрите, с тем поругался, с тем тот меня толкнул, увидел кого-то, осудил, о чем-то помыслил. И мы вот этот драгоценный дар, который нам дает Господь в таинстве причащения, мы вот так вот разбиваем, растрачиваем. Так наша задача – сохранить этот драгоценный дар, сохранить присутствие в себе самого Христа Спасителя, принести домой и жить этим драгоценным даром. Вот задача какая, а не в том, чтобы как можно чаще причащаться. Мы не все всегда осознаем значимость причащения. Конечно, очень важно общаться с Богом и в таинстве молитвы, и присутствовать на богослужении, потому что само наше богослужение, литургия – это Евхаристия, это благодарение Богу. И мы, приходя в храм, в первую очередь приносим пользу себе, своей душе, приходя в храм. Вот. А еще, если мы и причастимся, мы соединимся со Христом. И, конечно, надо сохранять этот дар. Но сегодня существует несколько иное отношение и к причастию, и уже, знаете, доходит до автоматизма. Мы уже прям, знаете, считаем, что не праздник, что надо обязательно причаститься, что не служба, надо причаститься. Была такая практика в древности, да, когда во времена первых веков христианства, когда были гонения на христиан, тогда действительно по ночам совершали таинство Евхаристии, преломление тела, хлеба, и причащались люди тела и крови Христовой. Но тогда причащались практически ежедневно или еженочно, да, потому что по ночам совершали, и люди не знали, что будет утром. А многих уже утром предавали гонениям и мучениям, предавали смерти. И поэтому христиане первых веков, они готовились к смерти каждый день. А мы сегодня хотим причаститься, но в то же время у нас это уже, знаете, становится каким-то обычаем. Да?
Привычкой.
Привычкой, да. И вот у первых христиан или христиан первых веков, у них было осознание, что меня могут сегодня убить, предать смерти. Вот я часто говорю, знаете, как сохранить вот состояние чистоты в своем сердце, да? А представьте себе, что я могу сегодня быть призван в загробный мир. Вот, может быть, для меня сегодня это последний день. Может, я умру. Как я буду проводить? Вот я, когда иду к начальнику по каким-то делам или по каким-то разборкам, да, то я, наверное, все вспомню о себе. Я сделаю по разным причинам, может быть, приглашение или вызов к начальнику. Я все осмыслю, почему, с чем это связано, как это. И, конечно, я приведу себя в порядок, правда? Я приму душ, я одену чистую одежду, свежую. Вот, я приду, чтобы перед начальником выглядеть, ну, по крайней мере, достойно, да? Так вот, если мы будем жить достойно каждый день, и если мы хотим причащаться как можно чаще, то и вести себя должны достойно. А иногда так посмотришь, я иногда вот в храме говорю, друзья мои, ну мы даже вот с вами как подходим к чаше, да посмотрите, как мы ведем себя. Ну и разве это достойно, нормально? Да совсем нет. Поэтому благоговение должно быть. И от этого зависит и частота причащения или периодичность, как часто надо причащаться. Конечно, тем, кто живет в монастырях, те, кто каждый день думает о своей душе и заботится, вот для них духовник может позволить, может быть, даже и раз в неделю причаститься. Вот. А семейным людям, ну, наверное, это будет даже не совсем оправданно, потому что ну, мужу и жене, наверное, приходится часто общаться друг с другом, исполнять свой супружеский долг, вот, заботиться о своих детях, заботиться о супруге, о супруге, о супруге своей. И заботы, работа, вы знаете, ну, наверное, это будет не совсем правильно, чтобы каждую даже неделю причащаться. Но тут должна быть мудрость духовника. Он должен знать настроение этого человека, знать его жизнь, по крайней мере, вот, может быть, не глубинно, а поверхностно. Вот, и сделать так, чтобы причащение не было бременем для причащающегося. Для некоторых это действительно радость причаститься, да? Для некоторых надо подготовиться. Вот. И у нас сегодня период подготовки настолько обременительный, вот, что сегодня мы себе настроили таких препятствий, вот, для того, чтобы причаститься или на пути к причастию. И посещение обязательное храма, и вычитывание, я подчеркиваю, вычитывание и канонов, и акафистов. Вы знаете, вот столько препятствий, что некоторые говорят, слушайте, так трудно причащаться, да? Мы себе создали столько проблем, столько препятствий к этому величайшему таинству. Поэтому здесь должно быть очень мудрое отношение со стороны духовников и самих желающих. Но еще одна очень важная деталь, на которую тоже я всегда обращаю внимание. Мы, знаете, должны, вот христианин, посещая храмы, он должен, знаете, почувствовать голод, голодок от того, что я не сходил в прошедший воскресный день на службу. Я знаю таких людей, которые, однажды не посещая или не посетив воскресный день службы, если он не сходил в храм, то он говорит, вы знаете, я в следующие дни себя чувствую как-то вот дискомфортно, какой-то вот, ну, внутреннее такое нестроение. Вы знаете, вот что-то такое у меня вот отняли, чего-то такого я недополучил. Вот. А когда я схожу в храм, знаете, такое вот совершенно другое настроение становится. Я чувствую, что какие-то вот силы такие во мне прибавляются. Точно так же, как, знаете, мы, если не позавтракаем, там, не пообедаем, мы тоже чувствуем какой-то такой физиологический дискомфорт, да, чего-то не хватает, что-то надо, вот, а поели мы, вот, вот тело сразу успокоилось. Вот душа тоже должна ощущать вот этот голод, голод духов.
Простите, я перебью вас, вот это действительно очень важно. Но что такое духовный голод, душевный голод, голод души? Как его понять? Что такое голод тела, мы понимаем и чувствуем.
Вот. А вот я вам сказал, что, знаете, знаю таких людей, которые, если не сходят в воскресенье в храм, то в следующей неделе у него какая-то разбитая. Он говорит, я чувствую, что что-то не то, что-то не так, чего-то не хватает. А чего? В храм я не ходил. Вы понимаете? Поэтому, конечно, посещать надо храмы, потому что Богу не нужны наши жертвы, Богу не нужны наши молитвы. Нам они нужны. И совершенно не случайно Господь так определил людям 6 дней работы, а 7-й посвящай Богу. Даже вот, казалось бы, мы вроде бы посещаем Богу, но на самом деле мы делаем для себя чрезвычайно важное дело. Как я иногда говорю, знаете, мы душу свою подзаряжаем божественной энергией. Как аккумулятор у нас в мобильном телефоне нуждается в подзарядке, так и душа наша нуждается в пище духовной. Это пища в молитве, и храмовая молитва, и наша келейная домашняя молитва. Так что надо подзаряжать. Вот. Ну, а чистота вот этих вот или периодов причащения, конечно, зависит от самого человека. Но еще раз хочу сказать, даже если мы причастились раз в месяц, вот, может быть, для тех, кто семейные люди, для них, может быть, даже и раз в месяц достаточно. Хотя до революции была практика несколько иная. Там надо было не менее 4 раз в году причаститься. Да. Ну, вот там вот такой вот юридизм был дореволюционный. Да. И обязательно один раз в год надо было обязательно поисповедоваться, принести справку о том, что он поисповедовался. Ну, вот тоже юридизм, он тоже, знаете, искрит везде вот, в духовной жизни. Но была такая практика. Поэтому сегодня, может быть, справки не требует о том, что я поисповедовался. Да. Но, а причаститься, помолиться, даже прийти в храм просто в воскресный день помолиться, это уже чрезвычайно важно для нас самих. Получить вот этот божественный заряд, энергию, которую мы называем благодать Святого Духа.
Благодарю, Владыка, еще вопросы. Наталья из Рязани. Тоже о причастии. Можно ли курящему человеку причащаться?
Вы знаете, конечно, с сигаретой в зубах нельзя причащаться. Мы должны понять, что такое курение табака. Это же страсть. Сегодня, может быть, оно не осуждается во всем мире. Да? Хотя мы все должны понять, что курение табака – это тоже зависимость человека. Вот. Грех ли это вообще? Грех курить или нет? Мы говорим, что, знаете, конечно, сам поступок курения может быть расценено как грех, а может быть просто сказать, баловство какое-то. Вот если человек покурил сегодня, выкурил сигаретку, и больше он никогда к этому не вернется, может быть, это баловство какое-то. Да? Вот. А ведь происходит-то другое. Человек, который втягивается в табакокурение, он становится зависимым от этого. Я очень часто говорю, обратите внимание, были в истории случаи так называемые табачные бунты, когда людям не давали возможность приобрести сигареты, так люди начинали возмущаться, устраивали бунты, демонстрации. А почему? Да потому что зависимость появилась у человека к этой вот привычке, к никотину, к этому. Он уже привык к никотину, и организм требует «давай». Это зависимость. Человек впадает в зависимость. А эта зависимость называется страсть. Страсть, которая потом переходит в порок. Это становится, как говорят, второе «я». Я без этого уже жить не могу. Вот это страсть. Я уж не говорю там о вреде табакокурения, о том, что он там наносит страшный вред организму человека и выводит из строя и легкие, и сердце, и так далее, и другие внутренние органы. Вот. И вред наносит тем людям, которые дышат этим табаком или перегаром от этого табака. Вот. Это страсть. Конечно, Господь призывает всех к покаянию. Мы тоже иногда, знаете, одни и те же грехи исповедуем, да, перед духовником. Но так же, как и курящий, имеет страсть к табаку, а многие имеют страсть и кто-то к алкоголю, кто-то даже к чаю, кто-то к кофе, кто-то к шоколаду, к сахару и так далее. Точно так же можно спросить, а тот, кто пьет кофе, ему можно причащаться? Пристрастие и к кофе может быть, и к чаю, и к шоколаду, и к сахару, и к соленым, и к сладким продуктам, и к кислым продуктам. Но это тоже страсть зависит.
Да, но знаете, есть в народе такая поговорка – «кури дьявола кадить».
Есть такое, да. Но это говорит, понимаете, вот это настроение у людей, оно правильное, да, то есть… Людей предупреждает, вы понимаете, вы даже дьяволу воскуряете этот дым. Но как-то надо человеку дать понять, что, друг, ты понимаешь, ты попадаешь в зависимость, ты становишься рабом этого табака, не делай ты этого. Ну, конечно, надо сказать, что Господь от каждого человека ждет покаяния. Ну, и те, кто курит, конечно, также надо им сказать, что, друзья мои, ну, ладно, если вы не можете отказаться от этого, вы настолько слабы, но уж, по крайней мере, сегодня ты не курите перед причастием, да? Вот. Так же, как мы говорим, у нас есть пост воздержания в пище. Мы после 12 ночи уже не вкушаем пищу, не пьем воду, за исключением диабетчиков. Вот. И, ну, и тогда и курить не надо уже. Да? Вот. Наверное, к этому можно отнести. Хотя, конечно, Господь каждого человека призывает к покаянию. И спасение каждому Господь желает. Поэтому перед причастием, конечно, тогда уж не курите. Вот. Ну, что делать? А вообще, конечно, лучше побороть эту страсть. Она во всех отношениях вредит человеку. Мало того, сокращает бюджет, потому что сигареты стоят денег, да, и вредит и здоровью вашему, и окружающим. Поэтому со всех сторон только вред от курения.
Благодарю вас, Владыка, за беседу.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.